«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте. В студии Егор Казаков. «Здоровый разговор» «Комсомольская правда». В Краснодаре 91.0 FM. И сегодня у нас в студии офтальмохирург Елена Костенко из клиники 3Z. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Чтобы вы понимали, 32 года стажа у человека за плечами и более 30 тысяч операций, проведенных ей уже. Действительно, величина такая серьезная в профессиональном плане. И мы сегодня хотим с Еленой Владимировной поговорить про катаракту. Про то, как сейчас это лечится, насколько это серьезное заболевание. Спросим ее о том, как было раньше и как сейчас. Потому что из всех моих знакомых 99% боятся операции на глазах как огня просто. Все что угодно. Я лучше буду видеть только белое и черное, но на операцию не пойду. Но вот перед эфиром мы с Еленой Владимировной пообщались, и она сказала, что это все осталось далеко-далеко в прошлом, и всякие методы, которыми раньше пугали, и которые действительно могли быть страшны, остались там же, в прошлом. Но обо всем по порядку. Во-первых, расскажите, насколько часто у нас в Краснодаре вообще с катарактами приходят, в частности, к вам в клинику?
Конечно, очень часто. Мы, может быть, иногда сами удивляемся, какое количество пациентов приходит с катарактой. У нас идет очень много операций каждый день в течение дня. Возможности клиники очень большие, около до 100 операций в день мы сегодня можем оперировать.
В день?
В день, да. Поэтому и количество людей, которые приходят на операции, очень большое.
А катаракта появляется сейчас у только возрастных людей или даже у молодежи уже есть симптомы первые?
Сегодня катаракта помолодела, и количество молодых людей с каждым днем все больше увеличивается. Мы считаем, что это связано, наверное, с нашей экологией, с увеличением количества гаджетов в нашей жизни.
Все-таки компьютеры, телефоны. Были правы, да, что не сиди у компьютера, глаза посадишь, да? Все-таки правильно говорили?
Может быть, да. Конечно, это наше предположение, но а с чем еще можно это связать? Наверное, вот с нашей жизнью сегодня.
Правильно ли я понимаю, что катаракту можно только операционно вылечить, оперативным вмешательством, таблетками она не лечится?
Да, к сожалению, да, катаракту можно вылечить только при помощи операции. Никакие капли, таблетки в данном случае не помогают. Капли можно капать, они якобы задерживают слегка развитие катаракты, замедляют.
Слово «якобы» очень насторожило в вашем предложении.
Да. Вот. Но не исключают дальнейшего прогрессирования.
Так, предположим, операция неизбежна. Давайте так рассудим. Есть разные стадии катаракты, да, развития болезни у человека. От незначительных до серьезных таких вещей, когда уже ничего не видно, все мутно и так далее. На какой стадии вообще нужно делать операцию? И если мы говорим о людях, которые прям совсем-совсем боятся операции как огня, но мы к этому еще вернемся, на какой стадии максимально можно терпеть, скажем так?
Мы сегодня живем с вами в век очень высоких технологий в медицине и, в частности, в офтальмологии. Наша офтальмология, она шагает вперед семимильными шагами и находится на очень высоком международном уровне и в мире, в Европе оперируют теми же методиками, что и у нас в стране.
Ну, то есть нет такого, что я поеду в Германию, там делают лучше?
Нет, такого нет. И вот, честно говоря, мы уже и не слышим в офтальмологии об этом, потому что аппаратура, которая применяется во всем мире, самого высокого уровня, применяется и у нас в стране, в нашей клинике в частности.
Ну, то есть я просто хочу людей, которые нас слушают, убедить в том, что операция на глаза, это уже стало не с чем-то из ряда вон выходящим, а это уже стали штатные операции, как пломбирование зубов, например. Ну, то есть это есть проблема, есть решение, оно довольно простое, не требует серьезных, ни финансовых серьезных вложений, ни серьезных вложений в плане здоровья или ограничений жизни, и тем более рисков здоровья. Я вот о чем хочу с вами поговорить.
Конечно, сегодня это делается все очень просто, быстро, безболезненно. То, что люди боятся операции, как любой операции, конечно, это нормально, естественно.
Страх, а что вы говорите это... пациентам своим, которые... Ну, вот они пришли к вам на обследование, например, они очень сильно сомневаются в операции, но не могут решиться. Они, может быть, где-нибудь в голове и понимают, что операция — единственный выход, но сердцем, как говорится, я не трус, но я боюсь. Вот, и придумывают тысячи аргументов разных причин, важных и не очень, по поводу того, как бы от этой операции уклониться. Они, разумеется, с вами эти причины все обсуждают. Ой, доктор, может быть, я потерплю еще годик, другой, пятый. Ой, доктор, а там мне соседка Марья Ивановна такие капельки классные подсказала. Ой, доктор, еще что-то. Что вы им отвечаете?
Вы знаете, ну, мне кажется, что в этом процессе играет роль... сам процесс обследования, во-первых, убеждение и уверенность доктора, во-первых, диагностики в том, что это не страшно, это нормально, это естественный процесс. Во-вторых, пациент, попадая к хирургу, тоже видит, что все происходит довольно-таки обычно. То есть доктор смотрит пациента, рассматривает и обсуждает с ним вопросы, те, которые его интересуют. Все это происходит спокойно достаточно. Пациент задает вопросы о том, что это больно, не больно, как этот процесс происходит в операционной, успокаивается на этом моменте чаще всего. И все идет стандартно.
Понятно. Напоминаю, «Комсомольская правда», 91.0 FM, Егор Казаков, «Здоровый разговор». И наш сегодняшний гость Елена Костенко, офтальмохирург из клиники 3Z в Краснодаре. У нее за плечами более 30 тысяч операций и 32 года медицинского стажа. Существует ли сезонность в разговоре про операции на катаракту?
Сезонности как таковой не существует, мы считаем. Мы оперируем круглый год, и круглый год у нас очень много пациентов. Ну, некоторая сезонность вот отмечается осенью, зимой больше у нас людей. Ну, мы не считаем, что это связано с какими-то явлениями в здоровье, в природе.
А я думала, что, например, нельзя, ну, летом лучше не
просто
делать, потому что
люди,
яркое солнце.
Наверное, заканчивают период отпусков, период каких-то огородных
заработков,
огородных работ, каких-то своих планов, и считают необходимым закончить в том числе и вопросы по здоровью в этом году.
Ну, то есть нет такого, что летом лучше делать как-то аккуратнее, потому что очень яркое солнце и так далее. Такого сейчас нет уже?
Нет, нет, абсолютно.
Можно прийти хоть в середине июля, пожалуйста.
Конечно, конечно. И... я еще раз повторяю, что мы оперируем круглый год, и круглый год у нас очень много людей на операцию, и мы не отмечали никогда, что растет количество каких-то осложнений. Осложнения вообще мы крайне редко наблюдаем, вообще какие-то осложнения после операции, какие-то реакции послеоперационные. Вот. Ну и тем более с сезонами это не связано никак.
А есть ли какие-то противопоказания?
Противопоказания, конечно, могут быть, как и при любой операции. Но со стороны глаз противопоказания могут быть воспалительные заболевания, например, те же конъюнктивиты, там ячмень на веки вскочил, халязион и так далее.
А диабет,
то есть,
например?
Воспалительное заболевание. Диабет не является противопоказанием. Ну, естественно, пациент обследуется по общему состоянию, он сдает анализы, проходит специалистов, их достаточно много. Не должно быть никаких воспалительных активных очагов в организме, обострения хронических заболеваний. Поэтому пациент обязательно обследуется, сдает анализы, проходит осмотр кардиолога, анестезиолога, получает допуск операции от анестезиолога, и затем уже идет на операцию.
А если верхний предел годов жизни, возраста пациентов для операции, например, вот вам 85, к сожалению, мы вам операцию делать не будем, потому что у вас высокие риски, например.
Да нет, ну что вы, у нас были пациенты, вот самому старшему нашему пациенту 108 лет.
Ничего себе, 108 лет?
Это факт, зарегистрированный, да.
И вы ему как раз катаракту оперировали.
Да.
Ничего себе.
Да, главное... состояние организма, самочувствие. Вот анестезиологи, группа анестезиологов в операционной следит за состоянием пациента.
А риски для них какие-то существуют, или они повышены, или как у всех в плане операции?
Риски, какие-то риски. Мы реально понимаем, что риски, конечно, могут быть, как при любой хирургической операции. Например, такие, как реакция на лекарства. Ну, для этого мы тщательно выясняем анамнез. Пациент полностью обследуется, сдает анализы. Поэтому для того, чтобы полностью исключить эти риски.
У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. После мы продолжим разговаривать о катаракте и о том, как правильно выбрать искусственный хрусталик, чтобы было все замечательно. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш здоровый разговор о катаракте. В студии Егор Казаков и врач Елена Костенко, офтальмохирург с 32-летним стажем работы и с более чем 30 тысячами операций за плечами. Мы говорим о том, насколько сейчас медицина шагнула вперед в плане лечения этого заболевания. Говорим о том, что никакие таблетки, микстурки, припарки, капельки, что угодно, не является лечением. И лечением, к сожалению, именно в этом случае, с этим заболеванием, может быть только операция. Но эти операции сейчас уже поставлены на такой поток, что чуть сложнее, чем пломб сделать в зубе. И мы говорили буквально перед перерывом о том, что самому старому пациенту в вашей клинике 108 лет было. Вы прооперировали этого пациента с почтенным возрастом, я так понимаю, успешно, и теперь в 108-летнем возрасте он ходит и лучше меня, наверное, даже видит. У меня не 100% зрение. Завидую даже немножечко ему. Давайте поговорим о том, как проходит подготовка к установке вот этого искусственного хрусталика. Катаракта ведь лечится только искусственным хрусталиком, новым, правильно?
Да, конечно.
Как проходит подготовка пациента к этой манипуляции?
Подготовка, вы что хотите больше узнать?
Человек собрался оперировать глаза себе. Угу. Нужно ли ему снижать нагрузку, менять свои привычки в плане там сидения за компьютером, чтения книг и так далее. Потом следующий вопрос, вытекающий из этого, какие нужно сдать анализы и что уже делать в клинике. Так что давайте по порядку.
Особой подготовки к проведению операции, собственно говоря, не требуется.
Хорошо, особых ограничений нет. Человек приходит в клинику, решившись на операцию. Его встречают, провожают к врачу. Что дальше происходит?
Человек сначала проходит диагностику. Его обследуют, снимаются все параметры глаза для того, чтобы потом правильно рассчитать хрусталик, который планируется ему имплантировать. Хрусталик рассчитывает прибор, в параметры которого вводятся все, что обследовано, все параметры глаза.
Ну, то есть это зоркость зрения, близорукость, дальнозоркость, что там, что еще?
Нет, параметры — это размер, форма, есть форма роговицы, цифры.
А я думал, они одинаковые.
Наше зрение — это физика, это оптика.
Я понимаю, просто я думал, что глазное яблоко, в принципе, у всех людей одинаково по размеру.
Нет.
И хрусталики одинаковые.
Они очень разные.
Очень разные.
Все параметры очень разные. Поэтому для того, чтобы правильно рассчитать хрусталик, необходимо все данные обследования ввести в прибор. У нас есть такой очень умный прибор, Yolmaster называется. Вот он и рассчитывает нам диоптрийность хрусталиков.
А все вы говорите, что все разные, прям разные-разные, или как одежда, L, XL и так далее? То есть, может, получается, каждый хрусталик на заказ выполняется, или есть какая-то база?
Нет, у нас есть огромная база хрусталиков, самых разных, около 50 видов хрусталиков в нашей клинике. И диоптрийность хрусталика тоже в огромном количестве. В нашей клинике самая большая база искусственных хрусталиков на юге России. Поэтому проблем в выборе хрусталиков у нас нет.
А бывает такое, что пациент приходит, а выясняется, что хрусталик надо ему как-то изготавливать?
Бывает, бывает. Когда пациенту лучше имплантировать хрусталик индивидуальный, с какими-то индивидуальными особенностями, и у нас нет его в клинике, то мы можем заказать компании, которая его изготавливает. И хрусталик доставляется в течение 10 дней, иногда недели, ну, максимум 2 недель, приходит в клинику.
Елена Владимировна, вы сказали, что у вас в клинике более 50 видов хрусталиков. Чем они отличаются друг от друга? Ну, понятно, кроме параметров по размерам. То есть там цена, материал, какие-то физические свойства.
Особенности хрусталиков разные. Цены на хрусталики тоже разные.
Об этом поподробнее.
Ну, очень подробно не расскажу, потому что у нас нет столько времени о каждом хрусталике рассказывать, к сожалению. Вот. Но цена хрусталика самого недорогого начинается с 16 500 в нашей клинике и заканчивается на цифре 115 000. Это я называю полностью цену хрусталика вместе с операцией, со всем. Среди этого диапазона очень много моделей хрусталика.
То есть получается, что человек может один глаз себе за 16 500 у вас сделать?
Нет, человек должен выбрать модель хрусталика. От модели хрусталика зависит, в каком режиме будет зрение пациента потом. Что человек хочет получить от своего зрения.
Что вы имеете в виду?
Ну, вот существуют, во-первых, две основные группы хрусталиков. Это монофокальные хрусталики и мультифокальные хрусталики. Монофокальные хрусталики – это хрусталики, те, которые попроще. Они рассчитываются на зрение вдаль. Человек видит среднее, дальнее расстояние без очков в этих хрусталиках, с этими хрусталиками. А для чтения подбираются очки.
То есть дальнозоркость у него получается?
Нет, это не дальнозоркость, это называется метропия. Вот. Но да, он видит лучше вдаль, лучший фокус вдаль, то есть фокус основной один. Нет. Еще есть режим, люди, которые были с детства близорукие, они обычно выбирают режим монофокальных хрусталиков наоборот. То есть мы можем рассчитать хрусталик для зрения вблизи без очков. Человек будет читать, делать домашнюю работу, какую-то мелкую очень работу без очков. А для дали будут очки минус 2-2,5. То есть режим наоборот.
Но это получается вполне терпимые показатели. С этими цифрами люди вообще без очков живут.
Ну да, конечно. Обычно это выбирают люди близорукие, у которых была близорукость с детства. К нам приходят люди с очень высокой близорукостью, допустим, минус 10, минус 8, минус 6. А после операции у них остается близорукость минус 2. Поэтому такой режим для них после операции,
вполне,
ну, конечно,
привычный.
Это счастье.
Хорошо, а что тогда делают суперкрутые хрусталики, самые дорогие? Фотографируют еще?
Нет, самые дорогие хрусталики – это мультифокальные хрусталики. В всяком случае, обычно люди более молодые, они выбирают, конечно же, мультифокальные хрусталики. Потому что мы считаем, молодые люди – это и 40, и 50, и 60, и 70 иногда, которые ведут активный очень образ жизни.
Так.
Мультифокальный хрусталик – он имеет несколько фокусов, и хрусталик работает. Фокусы на дальнее расстояние, на ближнее, на среднее, на компьютерное и на чтение. Ну, и можно жить все, без очков.
Все сферы жизни, как бы, то есть 100% да. зрение возвращается.
Конечно.
Очень здорово. Я напоминаю, у нас в гостях врач Елена Костенко, офтальмохирург из клиники 3Z. Мы разговариваем о катаракте и о том, как ее лечить. У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу и новости, а после мы продолжим об этом говорить. У Елены Владимировны очень интересно полюбопытствовать, есть ли такие какие-то предосуждения, предубеждения по поводу наших хрусталиков и заграничных хрусталиков. И, ну, и о том, как проходит сама операция, как быстро пациенты возвращаются к своей привычной жизни, насколько все это сложно и так далее. Оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем здоровый разговор о катаракте. В студии у нас гость, офтальмохирург Елена Костенко из клиники 3Z. И я, Егор Казаков. Мы говорим о том, как эту катаракту лечить, как от нее избавляться, как сейчас проходит операция по излечению этой болезни, и о том, какие бывают хрусталики. Мы буквально до перерыва как раз об этом разговаривали. Елена Владимировна, скажите, какие еще особенности есть у хрусталиков, которые сейчас вот людям ставят, в частности, в 3Z?
Хрусталики отличаются многими свойствами. В частности, есть хрусталики сферические и асферические. Сферический хрусталик при различной ширине зрачка работает несколько по-разному. То есть наиболее высокое зрение, когда зрачок узкий, нормальный, то есть работает центральное зрение в основном. Когда зрачок расширяется в сумерках, при плохом освещении, зрение будет несколько хуже, более размытое, особенно вот по периферии. А сферический хрусталик работает одинаково практически во всех ситуациях, при плохом освещении, в сумерках. Еще есть астигматический хрусталик, он называется сторический, который мы имплантируем при астигматизме. Астигматизм – это неправильная форма роговицы, которая может быть исправлена, компенсирована при помощи искусственного хрусталика торического. Хрусталик рассчитывается очень индивидуально по параметрам глаза пациента и имплантируется. И пациент избавляется не только от катаракты, но также и от астигматизма.
Слушайте, здорово. Но я так понимаю, что из всего многообразия многообразна и цена, и возможности, и желания у людей. Как выбирают хрусталики?
Хрусталик – это такое совместное творчество, совместный процесс между пациентом и хирургом. После того, как пациент обследован, его осматривает хирург и обсуждает, какой хрусталик планируется оперировать. То есть у нас хирург объясняет, какие есть анатомические особенности, какие есть возможности у пациента, какой хрусталик получить и в каком режиме получить зрение для того, чтобы человек чувствовал себя наиболее комфортно и в работе, и в жизни. И дальше уже идет обсуждение в зависимости от параметров глаза пациента, от желания, возможности пациента.
И так далее.
Получить тот или иной режим зрения. Да.
Скажите, пожалуйста, а как сама операция проходит? Вот мы до самого главного добрались. Мы поговорили о всех подготовительных стадиях. Теперь про саму операцию. Как она проходит?
Пациент приходит в клинику прежде всего, да, проходит обследование глазное, выясняет все необходимые вопросы по плану операции, затем проходит осмотр анестезиолога, то есть должны быть, еще раз повторяю, сданы все анализы, пройдены все специалисты, кардиограмма, осмотр анестезиолога, и затем оформляется на операцию и поступает в операционную. А сама операция длится 7-10 минут.
10 минут?
Да. Это недолго, быстро, бесполезно. Ну, иногда бывает и полчаса, если катаракта запущенная. Я еще раз повторяю, что не надо запускать процесс созревания катаракты, так как сегодня при современных технологиях, чем раньше оперируется катаракта, тем лучше. Тем быстрее проходит операция в том числе, тем меньше работает энергия ультразвука, при помощи которой удаляется катаракта, тем меньше она воздействует на окружающие ткани, тем легче для хирурга и для пациента, тем все менее заметно.
10 минут. Это, наверное, даже получается не общий наркоз, да? Это какая-то местная анестезия?
Да, конечно. Общую анестезию мы не применяем пациенту. Внутривенно вводятся обезболивающие, успокаивающие, капаются капли. И дальше начинается процесс операции. Пациент лежит на операционном столе под микроскопом, смотрит на свет. Хирург просит смотреть направо, налево, на свет, туда, куда ему необходимо. Пациент должен слушаться хирурга. Еще вот поэтому не делается наркоз.
А насколько роботизирована операция?
Пациент не ощущает никаких болей.
Насколько роботизирована операция? То есть насколько там велико присутствие всех этих машин, механизмов, то есть насколько минимизирован риск, связанный с человеческим фактором, там рука дрогнет или забудет что-нибудь?
Ну, я не могу сказать, что наши операции, они роботизированы, потому что, да, мы работаем при помощи ультразвуковых аппаратов, но работает голова и руки хирурга.
Просто там же глаз, там все такое маленькое, микроскопическое, там прям совсем маленькое-маленькое, там микроневерное движение одно, и все.
Ну, срабатывает большой опыт и школа хирургии.
Понятно. 10 минут позади у больного. Что дальше с ним происходит?
После того, как пациента прооперировали, его выводят из операционной, он отдыхает, где-то 20-30 минут он отдыхает. Кто-то лежит, кто-то сидит, кому как удобнее. Все это по необходимости делается, конечно же, индивидуально с каждым пациентом. После этого его смотрит доктор лечебного контроля, оценивает состояние глаза, выдает рекомендации, рассказывает, как капать капли, что нужно делать дома, что можно, что нельзя. И пациент отправляется домой.
Елена Владимировна, а есть вот эти вот 10 минут позади у человека, он сразу же хорошо видит, или пока ему там какие-нибудь повязки на глаза делают, чтобы он пока их не открывал? Или он сразу буквально выходит и уже идет, и у него, он уже видит, что он видит?
Иногда, когда это необходимо, мы открываем глаз сразу. Сверху делается такая символическая совершенно повязочка, и он видит практически сразу. Может быть, размыто первое время в тумане, но видит. Но в основном наклеивается повязочка, которая снимается уже дома через 2-3 часа. То есть, сняв повязку дома, пациент уже видит.
Это, наверное, самые счастливые мгновения в жизни человека.
Ну, конечно, конечно. Может быть, не сильно резко в первый день после операции. В основном хорошее зрение наступает уже на утро, когда сузился зрачок, и пациент встал утром и увидел совсем другой мир. Яркий, красочный.
Я даже не могу представить, насколько это удивительно.
Да. Как правило, начинается новая жизнь.
Абсолютно.
Да.
Очки выбрасываются.
Как в молодом, здоровом возрасте. Пациент приходит к нам на прием уже помолодевший, повеселевший.
Вы знаете, в ярких одеждах,
удивительно,
наверное,
иногда,
да?
Удивительно наблюдать утром. Вот мы на нашей выписке всегда радуемся тому, что пациенты приходят уже совсем другие. Многих вообще не узнаешь, потому что наши бабушки, дедушки молодеют лет на 10-20, это точно.
Мы уже подходим к тому, когда пациенту можно вернуться к его обычной, привычной жизни?
Пациенту можно вернуться к обычной, привычной жизни почти сразу. А таких уж глобальных ограничений у нас практически нет. Да, в течение месяца ему нужно капать капли, по режиму, который мы выдаем, на руки расписание капель. Зрительные нагрузки никак не ограничены, то есть, выйдя из операционной, придя домой, пациент практически сразу может и сесть за руль, и пользоваться компьютером, и читать книги, и практически все что угодно. Да, ограничены несколько, допустим, поднятия тяжести не больше 10 килограмм. Но в пределах 10 килограмм тяжести поднимать можно.
Но в магазин хватит сходить.
Все делать можно.
Получается, за молоком с хлебушком можно сходить?
Конечно, можно сходить и в магазин, и в фитнес-клуб, наверное, и, в общем-то, куда угодно.
Ну, то есть, а по истечении этого месяца, в принципе, все ограничения снимаются. Вот капли
все ограничения
прокапали,
снимаются, да.
И можно все, что хочешь делать.
Первое
и тяжести
время
поднимать, и так
лучше
далее.
Пользоваться солнцезащитными очками, потому что немножко бывает, что раздражает солнце. И солнцезащитные очки больше служат защитой от ветра, от пыли, чтобы в глаз ничего не попадало. Вот такие небольшие ограничения.
Последний вопрос. Как часто нужно приходить на послеоперационные осмотры? Вы сказали, что на следующий день обычно приезжают. А потом?
А потом, во-первых, у нас есть много диагностических центров по Краснодарскому краю. Их 19. Поэтому в основном у людей есть возможность обратиться в любой из этих филиалов. Они обращаются на прием, который для них бесплатный прием в течение 3 месяца после операции.
Давайте подытожим, что получается так, что катаракту сейчас оперировать очень просто. Операция занимает всего 10 минут. Хрусталики и прочие всякие штуки для операции стоят очень дешево. Не нужно бояться, что нужно квартиру закладывать и так далее. Все просто доступно в шаговой доступности буквально. И вот, судя на Елену Владимировну, врачи очень компетентны. Такие истории. До свидания. Оставайтесь с нами.
До свидания. Всего доброго. Приходите к нам. И вас мы вылечим.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.